Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Я хочу обратиться сегодня к теме, о которой мы часто говорим в нашей программе, это тема смерти. На данный момент я хочу поговорить об иконографии смерти, о тех образах смерти, насилия и страдания, которые нас окружают, которые приходят к нам с экранов телевизоров, с первых полос газет, с журналов, и о тех людях, которые стоят за этими образами, о фотографах, которые работают в горячих точках, которые фотографируют образы смерти, об этике военной фотографии, об диетических дилеммах в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Строгая и прямая фиксация войны началась с появлением фотоаппарата. Ужасы войны могли быть теперь задокументированы и растиражированы. Порой удачная фотография могла прекратить конфликт, а иной раз, наоборот, разжигала агрессию. Так медиаистерия вокруг Первой Чеченской войны помогла завершить ее меньшими потерями. А события в Донбассе показали, как журналисты способны усилить конфронтацию между странами военного конфликта. Сами фотографы стали полноценными акторами происходящих событий. Безусловно, это не могло не отразиться на их мировоззрении. Кто-то прекратил карьеру военного журналиста, кто-то абстрагировался, воспринимая увиденное просто как работу. А были те, кто взял в руки оружие.
У нас в гостях сегодня фотограф Денис Синяков и фотограф Владимир Вяткин, семикратный лауреат премии World Press Photo. Добрый день. Ну вот сразу отталкиваясь от того, что прозвучало в нашей точке отсчета, фотограф – это актор или свидетель? Обладает ли фотограф на войне некой субъективностью? Денис.
И да, и нет, в том смысле, что часто фотограф становится орудием некой пропаганды с обоих сторон, сам того не понимая. Но субъективным фотограф осталось довольно сложно, мне кажется. Потому что, например, я больше не... Ну, не снимая военные конфликты, в силу разных причин, но вот сейчас, оглядываясь на прошлое, я понимаю, что просто снимал все военные конфликты не так, как я бы сейчас бы их снял. Да, просто потому что я, ну, не видел того, что я понимаю сейчас. В этом смысле, что мои фотографии, возможно, могли быть орудием некой пропаганды.
Вот. А что бы вы сделали иначе?
Я бы хотел, ну, как каждый конфликт, он друг на друга не похож, да, и в идеале было бы неплохо, если фотограф разбирался вообще в сути происходящего, да. Совершенно точно, ну, как Толстой пишет, что там победа под Бородиным случилась не потому, что там Кутузов гениальный как, полководец, да, а у Наполеона заболел зуб, да. А все случилось только потому, что, условно, французская армия, уставшая, хотела уже оказаться в Москве на квартирах и выпить вина, да, вот, соответственно, вот это стоило бы и снять фотографа, если бы он был бы в то время, да, ту французскую армию, которая была мотивирована именно вот этим, этой усталостью, да, а
не... То есть внутренние психологические скрытые причины войны, а не внешняя канва боевых действий.
Абсолютно точно. И например, на Донбассе у меня там был случай, когда присутствие российских войск снять сложно, но они были, да, в том смысле, что мне приходилось условно снимать ополченцев, да, при этом я точно знал, что командовали ими чеченцы, да, соответственно, сняв ополченцев, я точно совершенно, как бы, подтверждаю точку зрения Российской Федерации, что солдат нет, это воюют шахтеры, да, хотя при этом в джипе Чероки сидят два чеченца, да, но которых показать невозможно, да. Поэтому что делать в такой ситуации, я не очень понимаю, потому что ты вот даже понимая конфликт на юго-востоке Украины, да, я не могу его объективно документировать.
Ну, то есть, да, вы документируете то, что попадает в ваш объектив,
абсолютно,
но при этом вы не можете сказать, что я видел и другое. И...
Конечно. Ну, то есть я могу это как бы описать, да, но здесь есть фотодокумент, мы говорим о документах, да, все равно будут апеллировать моими фотографиями, да, и в том числе это появится, возможно, даже я не снимаю для российских СМИ, тем не менее, фотографии могут быть использованы, да.
Владимир, а вы активный участник событий? Или вы стараетесь отстраниться и просто документировать? Вы как некий, так сказать, взгляд Бога на происходящее внизу?
Ну, все зависит от целей и задач. Я никогда не ездил на войну снимать войну. Для меня война – это не тема. Это некое событие и место съемки. На войне можно найти десяток тем. В тюрьме, в психиатрической больнице, в школе. На войне и во всех иных учреждениях где сейчас появляется фотограф, никто нас не ждет. Мы мешаем воевать. На войне свои законы и свои отношения между противниками. Это было всегда. И в 812 году, когда два маршала французские и наши встречались накануне битвы на нейтральной полосе, выпивали вина, обсуждали дам, обсуждали моду. А завтра они воевали. Понимаешь, на войне свои. И в тюрьме, и в психиатрическом, и в школе, и в детском саду, и в булочной свои законы, свои порядки. И любой из нас, появляясь там, он мешает жить людям в нормальном ритме. Обязательно тоже, когда я вижу, значит, солдаты начинают подшивать подворотнички, ясно, что готовятся к моему появлению завтра.
Но, с другой стороны, смотрите, сейчас же война становится все более информационной, и очень часто воюющая сторона через фотографа хочет подать свою картинку происходящего. Без картинки нет события.
Мы сейчас с вами говорим о телевидении, или мы говорим о фотографах?
Нет, да,
разные вещи.
Разные.
Телевидение – это часть национальной политики сейчас. И государство заинтересовано в Сирии, чтобы телевидение снимало. Не всегда заинтересованы государства в тех фотографиях, которые мы приносим и выносим. Я всю жизнь работал на заказ в идеологической организации. Я знал, что снимать можно, что снимать нельзя, что снимать нужно, а что снимать бессмысленно. Меня за это выгонят, мне за это не заплатят. Поэтому в зависимости от задачи и цели, у меня была сверхзадача найти в той или иной обстановке ситуации свою тему. Лучшей тем, которую я нашел, это в Никарагуа в 86-м году.
И что, как вы ее сформулируете,
когда
эту
у меня
тему?
Мой очерк назывался «Шпион номер 13». Угу. О маленьком мальчике, 9-летнем, у него майка была. Номер 13. И под этим номером играл либо Эсебио, либо кто-то, я не помню.
Да, да.
Это звезда была. И мальчик не понимает того, за шоколадку за $10 вынужден был сливать информацию через реку Риакока, и сгорали деревни с той стороны и с этой. И он не понимал, что он уничтожает. Да, революцию в Никарагу делали 14-17-летние. Самая романтичная война моя была. Самая экстремальная была, самая красивая была, и в то же время война снится не сразу.
Война может быть красивой?
Да. В Никарагуа 14-17-летние молодые люди делали это вот мясо. Самый безбашенный, самый бесшабашный, кто гиб в начале Второй мировой войны? Великая Отечественная война.
Да.
20-летние.
Молодые, да.
То есть я один из них. Мой отец в 22 года закончил в Берлине в звании младшего лейтенанта, командир танка Т-34. Угу. Вот я ставил постоянно себя на его место и ставил его на свое место. А что бы сделал он? Для меня война – это элемент жизненной романтики, связанной с жутким экстримом. Психологическим, физическим. И те войны, которые я прошел, отслужив в армии, я, наверное, компенсировал свою недослуживость в советской армии. У меня была очень тяжелая задача в советской армии. Если я бы был там прапорщиком вольно-наемным, то я бы вырос бы за 2 года и в званиях.
Ну, у вас только срочная служба была, да?
Срочная служба, да. Но мне этого было достаточно. Вот все то, что накопилось за время экстрима срочной службы, каким-то образом мне это немножко помогло в дальнейшем. У меня были великолепные командиры, которые учили меня выживать.
Ну вот здесь за эти слова. Денис, а для вас есть какая-то романтика в войне?
А для меня, ну, когда я был моложе, как была. То есть мне хотелось быть причастным к этому пулу военных фотографов. В свое время я работал в международном иностранном агентстве, да, и не каждый фотограф агентства мог поехать на войну. Для этого нужно было вот попасть в этот пул военных фотографов. Я мечтал туда попасть, я в него попал. Но потом со временем я понял, что это на самом деле дикая рутина. Ну, в этом для фотографа нет никакой романтики. Это время ожидания, как правило, ну, потому что я был прикомандирован когда-то с американскими войсками в Афганистане, да. Это был некий элемент поиска и расследования в Южной Осетии, да, когда мы встретили колонну Ямадаева, который, да, вот, атаковал Грузию.
2008, да?
2008, да. Но нет, это скорее такой просто... Это вот почему фотографы рвутся, на, как мне кажется, на войну? Потому что, с одной стороны, им кажется, что это хорошая возможность сделать себе имя, да, а еще это, в принципе, довольно просто. Ну, особенно и сейчас. Во-первых, снимать на войне довольно просто. Да? Ты всегда находишься в неком театре, где перед тобой что-то разворачивается довольно глобальное. Да? Это гораздо сложнее, чем снимать повседневную жизнь, да, заснимать земского священника, ну и так далее. Да? И тем более сейчас легко просто купить билет и поехать в Триполи, я не знаю, в Сирию. Это стало элементарно. Если раньше на боевых действиях присутствовали фотографы, не знаю, 5-6 самых известных, самых опытных, да, и вдумчивых, то сейчас то сейчас просто на линии ограничений их сотни.
А женщин много? Есть вообще женщины много. Среди военных
довольно
фотографов?
Довольно много женщин, да.
Да, то есть это не только мужская профессия?
Нет, это да. В принципе, я говорю, поскольку фотографы все совершенно разные, с разным бэкграундом и с разным образованием, то там каких только нет. Да. И воспитанные, и полные негодяи, и вдумчивые, и рефлексирующие, всякие разные.
И военные фотографы моды. Вы знаете, сейчас я хочу обратиться к такому сюжету, вот из серии, может быть, да, как книга «Позвала в дорогу», а, собственно, корни этого нашего эфира растут из одной фотографии, которая появилась достаточно давно, но недавно было ее обсуждение в соцсетях. Речь идет о фотографии Макса Авдеева, которого я тоже знаю, с которым вместе работали в журнале Forbes, сделанная им на Донбассе. Убитая женщина сидит в подполе с банкой помидоров или огурцов. Она спустилась, и вот ее там убило в этом подполе и засыпало. И развернулась большая фотография, большая дискуссия относительно этой фотографии и относительно того, насколько фотограф может чередовать вот такие вот командировки на Донбасс с фэшн-съемкой. Обо всем этом говорит Макс Авдеев в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Ну, я изначально начинал как репортажный фотограф. Последние там 2-3 года я в основном как коммерческий фотограф работаю. То есть я снимаю для каких-то глянцевых журналов и там для изданий, и рекламу. Но продолжаю иногда делать абсолютно журналистские какие-то заказы и редакционные, именно вот с фотожурналистикой связанную работу. Визуальный подход тот же самый для меня, что делая фотожурналистику или там делая какую-то глянцевую работу. Я первый раз оказался в 2014 году, когда все только начиналось и не было понятно, насколько все это серьезно. То есть уже произошла история с Крымом. И следующий заказ, который я получил, наконец-то был в конце января уже 2015 года. Конечно, такой профессиональный интерес оказаться там, где действительно что-то происходит, что-то меняется. Какое-то понимание того, как это выглядит все вживую, совершенно не так, как ты представляешь. И это как выглядит, как фотографии, не знаю, со Второй мировой войны, когда ты смотришь какие-то архивные кадры, и ты понимаешь, что все выглядит точно так же. Там и лица, в принципе, у людей выглядят одинаковые, и заросшие все одинаковые, и вши у всех одинаковые. Вот там печки, буржуйки, которые люди ставили в блиндажи, как строили блиндажи, это все абсолютно такое кажется, вау, 21 век, у вас там, не знаю, спутники, не знаю, augmented reality на айфоне, шлемы виртуальной реальности и все-все-все, а при этом все продолжают жить, там, накрывшись бетонной плитой и под землей, но понятно, что трагедии, которые там были, их очень много. Это там люди, живущие на окраине Донецка, оказывающиеся или там в деревнях под Артемовском, оказывающиеся изолированными. Ну, камера такой действительно щит, который находится там между тобой и героем всегда. И камера, правда, заслоняет, как-то она там сглаживает какие-то острые углы эмоциональные. И просто всегда у тебя нет времени переживать, ты всегда занят работой. Если ты постоянно занят только тяжелыми, да, драматичными сюжетами, то очень тяжело потом вернуться к нормальной жизни, и это там навевает профессиональную депрессию многих. Но, к счастью, жизнь, она немножко разнообразнее, она другая. Для меня, когда у меня меняются темы съемок, это для меня как-то не дает смещаться моему восприятию мира в какую-то одну сторону, а наоборот расширяет и делает там... Я понимаю, где вот нейтральная точка.
Это фотограф Макс Авдеев в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Но вот это меня, то есть, одна из вещей, которые вот удивило, так скажем, во всей этой дискуссии, то, что человек спокойно переходит от вот этих фотографий убитой женщины с банкой помидоров у себя на подвале, да, как это, в подвале, где-то в Славянске, и гламурной девушки. Денис, это вот нормально, что фотограф так просто меняет ракурсы, так сказать, спокойно переходит с войны на мирную жизнь?
Знаете, я вот... Мне нравится высказывание Максима Мишина по поводу вот этого путешествия фотографа через разные социальные слои и в том числе как бы в разные реальности. Да, вот для обычного человека ему довольно сложно, если у меня определенное социальное положение, мне вот не очень комфортно, если не журналист и не фотограф, находиться, например, среди людей там как-то сильно выше меня по социальной лестнице или наоборот сильно ниже, да, то как бы...
А тут как бы исключенность социальной иерархии и как бы вне положенная позиция.
А ты как совершенно квант путешествуешь между вот этими слоями, совершенно гармонично себя чувствуешь в разных ситуациях, потому что тебе как бы любопытно находиться в разных
слоях,
общаться с разными людьми, да, в том числе и в том числе в разной реальности. Да, вот, собственно, я как бы в этом смысле понимаю Максима, да, который вот не снимая военные действия и не занимаясь такой журналистикой, вдруг оказался и вот в Донецке, да, и в том числе благодаря этому снял довольно мощную историю, да, потому что же, как я понимаю, с ним находились рядом и Пономарев, и Козырев, такие уж довольно мощные военные журналисты, но у них не очень фотографии похожи на его историю, да, в том числе потому, что у них не было тормозов, да, и он совершенно как-то, говоря это, совершенно гармонично для себя ощущает и в другой реальности, да, и это, в принципе, мне кажется, это нормально.
Владимир, а ваше отношение? Вот Макс Авдеев в этом сюжете говорит, что фотография – это некий щит, за которым можно спрятаться, камера. Что для вас камера? Это инструмент? Это щит, за которым вы скрываетесь? Это алиби ваше в ситуации?
Если говорить по большому счету, это интеллект.
Вы думаете камерой?
Вот абсолютно. Да, посредством камеры, я думаю. Поэтому... Согласен я с Денисом, что слишком доступно сейчас война стала. Раньше, если бы я вам рассказал, каким образом я ехал в Афганистан, я был первый профессиональный фотограф, поехавший в Афганистан. Я
80-й,
81-й? 80-й год. 80-й. То есть я должен был в 79-м, то есть в декабре, в конце декабря.
Уже сразу, когда было...
Да, но меня, я сдавал в райкоме партии 4 раза экзамена по марксизму, ленинизму, по научному атеизму и по положению. То есть мои коллеги из АПН, из агентства печати новости, которые ехали в Токио работать, в Берлин, в Париж, в Лондон, в Нью-Йорк без экзаменов. А меня 4 раза гоняли, а я закончил университет год назад. И до тех пор, пока я главному редактору не сказал, это не может этого быть, я еду на войну. Они едут просто работать в долгосрочной командировке.
Но там же идеологическая программа, интернациональный
долг. Да, значит, перезвонили туда и сказали, да, ветераны... Войны, ветераны, значит, революции, 70-80-летние старички сидели с орденами.
Ах, у вас это комиссия старых большевиков была,
да,
что ли?
Да, ехал добровольцем. То есть, если я во Вьетнам ехал добровольцем, то в Афганистан в наказание меня посылали. Я говорю, этого быть не может, я еду на войну. И когда перезвонят, говорят, а какая война, о какой войне идет вообще речь? Так вот, 2 года скрывалось о том, что в Афганистане идет война. Моя задача была не слово «война», поэтому у меня и тема-то называлась. Тема из Афганистана называлась «Запах войны». Я войны не видел, я запах чувствовал. И эта тема у меня родилась очень интересно. Аэропорт в Кабуле, температура воздуха за 40 градусов, стоит зачумленный десантник, охраняет ящики, то есть штабели в 4 ящика высоты, да, накрытые маскировочной
сеткой. Да.
Сеткой идет офицер, где-то лет 25-26. Ну и я в шутку так, все зачумленные, то есть жара выбивала из нормального ощущения той объективной реальности. Я говорю, что запчасти, он говорит, никому не нужное мясо. И я понял, что это за ящик. Это груз 200,
да.
Который ждал там штабелями, стоял сотни. И когда он это сказал, я запах почувствовал. И вот от этого у меня и тема-то была запах войны. А когда я вернулся в Москву, я вынужден был и переделать в другое название «Слепая революция». И меня сразу, то есть я увидел через 14 лет характеристику на себя. Значит, в дальнейшему командированию в республику Афганистан, значит, Вяткин Владимир Юрьевич нецелесообразно. Ситуацию понимает неверно, политически не готов. Но я знаю, кто это написал. Я знаю, почему он написал. На его месте, наверное, бы и я это написал бы. На кого-то в той ситуации.
Это Владимир Вяткин рассказывает о своем опыте командировки в Афганистан, еще та первая афганская война. Мы продолжим наш разговор буквально через полминуты. И снова добрый день. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. Говорим сегодня о военной фотографии, об этике военной фотографии, о том, как выживают, какие чувства испытывают люди за объективом, которые уже десятилетия за десятилетием снабжают нас образами смерти, страдания, которые, может быть, помогают людям, но, с другой стороны, и раскрывают их страдания, делают частное всеобщим. О своей персональной этике рассказывает военный корреспондент Олег Климов в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Когда, в общем-то, я еду что-то снимать, у меня всегда есть мотивация. То есть мне кажется, что я еду снимать на войну со своей камерой, потому что я делаю мир лучше. Или, по крайней мере, пытаюсь сделать мир лучше, показывая все эти ужасы войны, которые встречаются на моем пути. Реальность, она как бы немножко другая. Например, я знаю случай в Афганистане, когда тележурналисты попросили афганцев пострелять с одной линии фронта на другую, чтобы снять телевизионный сюжет. Это закончилось смертью для солдат и какими-то военными действиями. Я знаю, например, телевизионных журналистов, стримеров, которые оставили камеру и взяли оружие. Но есть очень много примеров, которые журналистов, фотожурналистов, которые просто попадали в беспробудное пьянство. Но проблема в том, что очень трудно остановиться, потому что тот мир, где идет война, там люди думают, что они умрут завтра. Этот мир, где как бы нет войны, люди думают, что они будут жить вечно. Я хотел бы сказать еще, ну, вот мой личный пример. Я решил не ездить на войну после Косово. Редакторы, с которыми ты работаешь, привыкли, что ты всегда едешь на войну. Но ты решил уйти. Ты больше не ездить на войну. Но тебе продолжают звонить редакторы и говорят, как со мной случилось в Афганистане, например. Ну, давай, парень, ты что, боишься, что ли? Ну, давай, поехали. Давай, ты 10 лет снимаешь войну, почему нет? Говоришь, нет, я больше не могу, я устал, но это не работает. Тебе не предлагают снимать девушек, я не знаю, там, где-нибудь там, в бикини, да? Стал испытывать постоянный страх, скажем так. И страх этот был немотивированный. Ну, например, это боязнь летать на самолет, боязнь ездить в такси на машинах на заднем сиденье, потому что в горах, да, потому что тебе всегда кажется, что снайперы.
В сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова говорил военный корреспондент Олег Климов. Ну вот это одна из вещей, которую я хотел вас спросить. Посттравматический синдром. А, Денис, есть какая-то травма, когда в зоне конфликта столько находишься по соседству со смертью, видишь трупы, фотографируешь трупы? Это, во-первых, с одной стороны, есть ли какая-то привычка к этому формируется, а с другой стороны, нет ли вот этого классического посттравматического синдрома?
Ну, в моем случае на войне я всегда старался снимать людей. Да? Мне кажется, всегда это главная история человека. Как правильно вот сказал Владимир, неважно, это война или другая кризисная ситуация, или просто жизнь. Ты возвращаешься в Москву потом, да, и едешь из аэропорта Домодедово, и ты видишь прекрасное шоссе, да, кафе горят, да, и ты думаешь, насколько земля маленькая, да, что сейчас буквально в часе там лета на самолете двух часах, да, происходит какой-то дикий ужас, да, а при этом здесь совершенно нормальная жизнь, да, это вот как украинцы тоже характеризовали, да, что с одной стороны идет война на Юго-Востоке, да, но при этом в Киеве совершенно мирная какая-то жизнь, да, хотя и мобилизация происходит.
Владимир, а для вас война это травма или наркотик? Адреналин, вот говорите, романтика, вас тянет?
Ну, знаете,
раз за разом вот эти,
да,
конфликты, в которых... Ведь даже если перечислить, вот какие основные, которые вы снимали, начиная с, там, не знаю, Афганистан и Чечня,
ну, значит,
и...
79-й год, Вьетнам, конфликт с китайцами, Афганистан, Никарагуа, Ангола, Сирия, Югославия, Чечня, Нагорный Карабах, Приднестровье, и, ну...
Ну, фактически по всем горячим точкам прошлись. Вы, знаете, что это для вас?
Ну, во-первых, вся литература 19 века классическая основана на том, что герой, неудачник, потерпевший неудачу в любви, великолепная мотивация доказать любимой даме свою смелость, героизм. И я знаю тех фотографов, которые из-за этого, одна из причин, это их гибели была, всякая гибель фотографа на войне, за ней стоит очень много вопросительных знаков. Очень много причин следственных, то есть они умалчиваются. Это большой запрет рассказывать о том, каким образом погиб Андрей Соловьев, Яцина, погиб Секретарев. У нас ушло много времени вот с моими коллегами с тем, чтобы выяснить.
Но мы знаем, как погиб Роберт Капа в Вьетнаме. Вот это один из вопросов, который я хотел обсудить, что действительно военные фотографы, у вас есть осознание, что люди, ходящие близко со смертью, так или иначе, они контактируют с ней. Вот я сейчас готовюсь к этому эфиру. Во-первых, Капу перечитал свою любимейшую книгу «Скрытые перспективы». Во-вторых, я тоже пересмотрел один из сюжетов, который я хотел объяснить. Вот это южноафриканская группа была, помните, «Бэнг Бэнг». И там 4 фотографа были. Кевин Картер, который покончил жизнь самоубийством, которого затравили, а Кен Остербрак, которого накрыло с огнем своих, а Жоао Сильва, которому оторвало обе ноги, и вот который, слава богу, кажется, цел пока, Грег Маринович. Вот 4 человека, которые снимали в Южной Африке вот этот вот конфликт, когда был на пике с Африканским национальным конгрессом. И вот, собственно, вот эти вещи. Вот осознание того, что вы ходите близко со смертью, оно проецируется на остальную жизнь?
Слава Богу, что я не считаю себя военным, а фотографом. Я возвращался с войны, а на следующий день сидел в первом ряду Большого театра и снимал «Лебединое озеро». И моя жена, пианистка великолепная, говорила: «Вяткин, ты вчера, как сказали мне подружки, сидел на первом ряду, там билет по 2000 долларов». Я говорю: «Мало того, мне еще заплатили за это». Поэтому для меня это некий контраст. Не надо ехать далеко на войну. Недавняя история моя. Я приехал в Тулу снимать ветерана-оружейника. Ветерана Великой Отечественной. А он умер. Я шел, значит, спускал роту почетного караула, гроб с героем по лесенке хрущевской пятиэтажки. Я шел впереди, снимал. И вдруг сзади свадьба. Пьяные, то есть ребята веселые, с шарами, невесту, то есть выкупать невесту. Вы скажете, я стою, здесь они, ну невозможно в этом жизненном пространстве. Если бы я хотя бы на пролеты выше был, может быть, я и снял. Мне Боженька дал эту возможность. Радость жизни слишком близко соседствует с приближающейся смертью. Вот я снимаю все на контрастах. И для меня с 79-го года главная тема моих командировок на войне – это тема музыка войны. Я долго тебя убеждал, что я не буду снимать трупы, я не буду снимать ужасы, которые... Когда мне говорят, какая война была самая страшная, самая ужасная. Та война, где я был один. Не зная английского языка, то есть если бы я знал английский язык, а не немецкий, я бы сейчас бы с вами здесь не сидел. Если бы я владел интернетом, я не умею включать компьютер. И дважды я... был очищен, не попал на войну, есть интернет. Набирают по паспорту имя, фамилии, все ордена, медали, где я был. Говорят: дедушка, домой спать, еще раз появишься здесь, ты отсюда живым не уедешь. Поэтому для меня война – это не развлечение, это не доказательство. Хотя, да, в общем-то, Первая война, один из стимулов был доказать своим любимым, что я нормальный мужик.
А для Дениса, для вас есть какая-то мотивация в том, чтобы ехать? Или вы просто вас послали, вы выполняете работу? Ну, помимо чисто профессиональной, есть ли какая-то внепрофессиональная этическая мотивация? Сделать мир лучше?
Ну, меня не посылали. Как я уже сказал раньше, что для того, чтобы, например, вот в Рейтере, да, или Франспресс, для того, чтобы тебя посылали на войну, тебе нужно самому туда попасть, проситься в этот пул долго, да, потому что агентство, ну, в данном случае международные, они конкурируют друг с другом, в том числе и в области вот такой фотографии. Да, всегда находятся в ротации там фотографы Рейтера, фотографы Associated Press, Франспресс, поэтому здесь нельзя послать человека неопытного, да, который бы вдруг вот в этой главной ситуации, наверное, битва за Мосул, я не знаю, или война в Афганистане, да, неопытного человека. Поэтому здесь нужно какое-то получить некое доверие, что тебе доверили поехать на войну, и ты там, условно говоря, не облажаешься, да. Поэтому у меня была тогда, когда я был моложе, была такая мотивация, вот как сказал Владимир, да, что в нашем современном, ну, веке все довольно комфортно и безопасно, да, и вот это... мускульность, она вот в нашем мире проявить ее негде. Да? И вот наивно казалось, ну, тогда, что казалось, что ты вот поехал на войну, и твоя жена там подружкам скажет, где твой муж, а муж не где-то там в офисе штаны протирает, да, а он вот в Афганистане с американскими войсками, да, или, например, там, ну, с русскими в Грузии. И это каким-то образом тешило свое, ну, самолюбие, да, и тщеславие. Это, в общем, бред, да. Поэтому вот молодым мной двигала скорее вот такая история. Быть известным.
А сейчас вы смотрите на это, может быть, уже с высоты, с опыта и пережитых вещей. Сейчас вы едете, вот вы приезжаете, у вас есть какое-то сочувствие к людям? Может ли вообще фотограф оказывать сочувствие? Или он бесстрастный хроникер происходящего?
А у меня...
Этот перебежал, в этого выстрелили,
нет, у меня
этого
всегда,
убили.
У меня всегда было сочувствие, и более того, мой любимый фотограф, ну вот в то время военный Джеймс Нактвей, да, он в своем фильме про него, он как-то рассказывал такую мысль, что почему у него фотографии такие мощные и искренние, да, только потому, что люди, которых он снимает, они ему доверяют. Условно говоря, женщина оплакивает в Косово убитого родственника, да, и он снимает это, находясь непосредственно с ними рядом, да, и всегда возникает вопрос, не мешает ли он, как он туда попал. Но он туда попал прежде всего, потому что эти женщины ему доверяют, что он принимает часть их боли на себя, да, он это не притворяясь делает, да, а совершенно искренне чувствует, ну, конечно, не то же самое, что эти женщины, но тем не менее он чувствует всю, весь ужас происходящего и боль утраты, да. И мне кажется, единственный шанс для военного фотографа быть интересным, это когда ты искренен, да, и когда ты по-настоящему разделяешь...
То есть фотограф думает, что фотографируя вот этих вот женщин, которые хоронят своих убитых, он помогает, может быть, им разделить это горе, и, с другой стороны, помогает другим людям, ну, грубо говоря, чтобы этого больше никогда не было.
Нет, он никому
чтобы
не
страдание
помогает.
Не осталось анонимным.
Я боюсь, что он никому не помогает, ни этим женщинам, И даже не думает о том, что это что-то изменит. Да? Он как-то движим другими мотивациями. Да?
Чисто профессиональными?
Или
все-таки внепрофессиональными? Вот это, наверное, главный вопрос, который меня здесь интересует. Я вижу, что вы действительно, и все, о которых мы говорим, вы здесь сидящие, вы профессионалы, которые просто выполняете свою работу. Но вот мне интересно, выполняя эту работу на грани жизни и смерти, и своей, и чужой, у вас появляются какие-то сверхпрофессиональные мотивации?
Ну, у меня, да.
Безусловно, да.
Владимир.
Допустим, своими фотографиями мы не можем решить проблемы войны и мира. Мы эти проблемы можем обозначить. Война сейчас слишком доступна, сейчас стала для многих. Сейчас время документальных фиксаторов. У меня нет. То есть я еду за одной фотографией сделать образ. И год назад в Дубае вручали мне премию и вручали Дону Маппе. Кулину, это выдающийся военный фотограф, англичанин, 84-летний. Два дня он передо мной ходил гоголем такой. Потом увидел макет моего альбома, и у нас отношения сложились обалденно. Он офигенный человек, офигенный мужик. И когда ему вручали награду за выдающийся вклад, он говорит, вы не мне вручаете. Вот сидит Владимир. У него снимки, он снимает самого себя. Я говорю, каждый солдат это он сам. Он это, я не знаю, как это он снимает. Вот он мне дал самый, вот, то есть он сформулировал то, к чему я стремлюсь, но я не мог сам для себя сформулировать цели, задачи поездки. Это не сама цель, поехать на войну. Если на первые две войны я ехал добровольцем, и потом, ну, любопытно было, интересно. Потом я ехал с друзьями. Я ехал, то есть вот недавно ушел из жизни Володя Сварцевич. В 2000 году мы с ним вместе поехали, похоронив 6-ю роту, мы поехали расследовать причины гибели. Очень интересная была командировка, где, в общем-то, с одной стороны, нам что-то открывали, а с другой стороны, закрывали настолько, что... И он описал, он дорылся до причин. И все наши друзья-герои говорят, ну вы же были рядом. Говорят, для нас до сих пор загадка, как это вышло. Мы же были 20 минут, и мы могли прийти. 40 минут, час кому-то. То есть группировка 3000 солдат была вокруг вот того момента. Вот он сейчас умер, и я прочитал ту статью, которую не опубликовали. После его смерти опубликовали. Где, значит, он открывает, мы с ним... Ну, в общем-то, в какой-то момент у меня просто сверхзадача была не войну снимать. Да, я долгие годы убеждал себя в том, что я не буду снимать трупы убитых. Во-первых, в Чечне это было и небезопасно. Потом, для того, чтобы снять трупы, надо до них добраться. На Украине очень легко сейчас. То есть Первая Чеченская война и Вторая Чеченская война – это две разные войны. На Первой Чеченской войне вся фактура ужасов войны, она была доступна. Ты открываешь дверь из подвала дома, где ты живешь, вот, раздавленный солдат,
ну, убитая бабушка. Не Невзоров на этом свое кино сделал.
Да, да, а Вторая Чеченская война, шаг вправо, шаг влево, все, ты лишаешься... То есть ты приехал на экскурсию. Тебя привезли, тебе показывают то, что можно показывать.
А есть такое правило, вот я у Капы читал, что нужен для хорошего снимка нужен eye contact. Что то ты есть, должен установить глазной контакт с тем, кого ты фотографируешь.
Если у тебя фотография не удалась, значит, ты не слишком близко подошел к...
То есть это правило остается?
Нет, нет, нет.
А что можно взять, сделать хороший телевиком?
Это инструмент всего лишь. Образ войны. То есть образ Великой Отечественной войны, фотография, сделанная в 1939 году на учениях под Киевом. Но образ политрука, который поднимает в бой, там, комбат поднимает в бой, это художественно-документальный образ. А есть другое. Политрук продолжает бой. Это документальный образ, без художественности. Поэтому вся штука в том, что многие те, кто едут снимать войну, они не учились в фотожурналистике. Они даже не понимают, что такое художественный образ, что такое документальный образ, каким образом трансформация из документа в художественность, из художественности в документ, они не учились. Поэтому война – великолепное средство для обозначения и имени без особых вложений, интеллектуальных, образовательных. То есть я, когда начинаю говорить с теми, кто сейчас на половой считать, да они элементарного не знают. Они каким образом трансформировать, значит, из стилистической эклектики преобразовать и трансформировать в тематический синтез. Они не понимают, о чем я говорю.
Владимир Вяткин, Денис Синяков. У нас сегодня в студии говорим об этике военной фотографии. Вернемся буквально через полминуты. И снова добрый вечер. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». В студии Сергей Медведев. А наш сегодняшний гость – это фотограф Денис Синяков и фотограф Владимир Вяткин, семикратный лауреат премии World Press Photo. Владимир, который снимал множество военных конфликтов, но, тем не менее, отказывается называть себя военным фотографом. О фотографии в современном информационном мире, в современном информационном пространстве, о фотографии как иллюзии, говорит в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова фотограф Макс Шер.
Камера искажает реальность, естественно. Это заложено в ней. Другое дело, что на протяжении почти, допустим, там всего 20 века это слабо осознавалось. Фотографическое изображение воспринималось как абсолютное достоверное свидетельство. Ну, это, конечно, не так. С одной стороны, камера искажает, а с другой стороны, без этого искажения невозможно воспринять реальность. Но это свойство вообще любого образа, не только фотографического. Зная это, можно относиться к, ну, с определенной долей скепсиса к любым изображениям, любым образом. Фотограф, получается, когда начинает работать, он смотрит на мир изображениями, которые он раньше видел. Сквозь призму, точнее, изображения, которые он раньше видел. И требуется достаточно много усилий и времени для того, чтобы начать на базе всего этого сформировать какой-то свой угол. И таким образом фотограф из потребителя изображений становится и их производителем. У меня просто выработался определенный визуальный язык и определенный, как сказать, и, соответственно, этот визуальный язык это и есть набор штампов неких. Есть же иллюзия, как бы, что именно твой взгляд и есть настоящий взгляд на реальность. Ну, это некая иллюзия, с одной стороны. С другой стороны, пока я не вижу применительно к своим созданным но и самим иллюзиям или языку визуальному, я не вижу больших противоречий между ними и реальностью. Как только начну видеть, видимо, придется менять что-то.
Фотограф Макс Шер в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. А я вот что хочу спросить. А вообще фотограф может брать в руки оружие, как вообще журналист? Для самозащиты, если, так сказать, ситуация так складывается?
Я уверен, что нет, что это совершенно разные вещи. То есть в моей практике мне часто предлагали пошмалять и американцы, и русские, но даже если вот никто не видит и так далее, ну я нет, я как бы категорически против того. Даже я против того, чтобы ребенок, в принципе, мой играл игрушечными пистолетами или имел технику дома, потому что, ну, военную, да, ну, игрушечную, потому что мне кажется, что, к сожалению, все это провоцирует
круг насилия,
да. Что это не, ну, не шутки, да. Что люди, к сожалению, говоря о том, что можем повторить, да, и вот сейчас такой тренд, да, не понимают на самом деле вот ужасов на самом деле войны.
В этом отношении стоящий здесь за окном памятник Михаилу Калашникову.
Ну, это же ужасно, на мой взгляд. Да?
Владимир, а вам доводилось брать в руки оружие в ходе конфликтов?
Значит, был у меня автомат в Никарагуа, и не быть он у меня не мог, потому что это национальная культура. Любой ребенок с 5-6 лет, он был с автоматом. 14-16, то есть, поэтому выдали мне и моему коллеге Александру Махову, я говорю, значит, ты за автомат даже не берись и не держись, ты не по этой части. Ты в армии не служил, для тебя это вот авторучка, вот это и есть автомат твой. Убери под сиденье, и это очень страшно, когда люди, одержимые революцией, ромбы, ча-ча-ча, девочки. Мы едем, у меня 4 телохранителя, то есть жутко жарко, они отключаются. Пока не отключились, я всем потихоньку автомат на предохранитель ставлю. Я отключаюсь, я смотрю, опять снятся предохранители. То есть это... Да, у меня был, у меня есть снимки, где я... Да потому что от меня... У меня было 2 телохранительницы дамы, которые отказались работать со мной, а только потому, что они не видели на моем плече автомата. И еще одно обстоятельство, которое очень сильно смутило. Меня очень взволновал, значит, вопрос, который вы... обсуждали с предыдущим фотографом. Вот.
Да.
Значит, всякое искусство – это искусство обмана. Литература стоит на первом месте. Сильнее слова нет ничего. На втором месте что стоит? Как ни странно. Фотография.
Фотография?
Основа фотографии – ее документальность. То есть документу, я не говорю о фотошопе, я говорю о некой вот документальной,
да,
реальной фотографии, вы верите больше. Но под этой фотографией стоит поставить одно слово, и смысл фотографии переворачивается на 180 градусов. Поэтому любое вмешательство человека с фотоаппаратом, осмысленное вмешательство в жизненную реаль, в человеческую жизнь – это наш театр, его театр, мой театр, ваш театр.
Вот это вот вопрос, который тоже я хотел задать, о вмешательстве человека фотоаппаратом в жизнь. Вернуться к случаю вот этого Кевина Картера, который мы даже со студентами обсуждали. Я думаю, наши зрители тоже, может быть, некоторые знают. Это знаменитый фотограф, который был, если я не ошибаюсь, в Сомали, и который сделал свой кадр, который, кажется, получил Пулитцеровскую премию, как умирая от голода, умирающая от голода девочка, лежит на жарком солнце, на солнцепеке, вот фактически жить немножко осталось. И рядышком сидит стервятник и ждет, когда она умрет, чтобы, так сказать, на нее накинуться. Он, как он потом писал, провел буквально несколько часов, чтобы сделать хороший кадр. Он сидел рядом с этой умирающей девочкой, он сделал этот кадр. Как он говорит, он не видел ни смерти девочки, ни стервятника, их увезли на вертолете, но его после этого затравили. То есть, когда он сделал это признание, началась кампания травли, и через год после этого он покончил жизнь самоубийством. Вот я хочу спросить, вот в этой ситуации должен ли был фотограф вмешаться? Должен ли он был помочь девочке? Или для него было важно донести миру страдания сомалийского народа?
Я могу быть неправ, но мне кажется, это же был как раз пункт раздачи питания. Это вот, ну, что, условно говоря, поверни камеру куда-то в сторону, ты видишь кучу людей, которые стоят в очереди, просто, ну, лагерь гуманитарной помощи.
Вот это то, что вы как раз говорите, как бы срез правды.
Да, насколько я понимаю, что да. Ну, я могу быть неправ. Вот. И в этом случае, как бы, Кевин ничего... Ну, он снял икону, безусловно, того времени, этой фотографии, да, но, как я понимаю, вот этой девочке ничто не угрожало. Ну, вот я могу быть просто неправ. Вот, как это моя трактовка, где-то родилась у меня этого события. И если бы там этого не было ничего, то, безусловно, конечно...
Должен был что-то сделать.
Есть а вы как считаете? Обстоятельства, есть обстоятельства. Мы не можем судить, потому что мы не знаем деталей этих обстоятельств. То есть, по большому счету, есть обстоятельства, в которых фотограф не может помочь. Я обычно говорю так, если рядом есть люди, которые сделают более квалифицированную помощь, ну, в Никарагуа я вынужден был принимать роды. Но я не сфотографировал, я сфотографировал через 2 часа эту женщину, которая идет с новорожденным ребенком, значит, 6 ее детей, то есть она сделала все сама. То есть я просто задал элементарный вопрос, есть ли у нее дети, да, сказали 6, отнесите ее в кусты, не мешайте ей. Вокруг нее собрались и пьяные, и молодые люди, им было это интересно, как она мучается, страдает, отгоните всех. Я говорю, врач есть, фельдшер есть. Выходит 17-летний паренек, я говорю, ты роды умеешь принимать? Я об этом слышал, но ни разу. Я говорю, отнесите ее в кусты и оставьте ее в покое, она родит сама. Слава Богу, что все было без патологии, все было нормально. То есть не вмешаться я не мог, потому что я оказался среди них самый старый, у которого уже были дети.
В этом случае, да.
В этом случае, да, но есть ситуация, где кто-то окажет боли в лице. То есть я видел снимки китайского фотографа, где они спасают, значит, военные на лодках, наводнение спасают, и солдат упал в воду, он тонет, он тянет руку, а фотограф его снимает. Вот о чем надо говорить. Mm-hmm. Ну, можно протянуть руку. Можно спасти. Ну, вот слова Капы. Ни одна самая гениальная фотография не стоит человеческой жизни. Поэтому, а в каких обстоятельствах она стоит или не стоит? А если эта жизнь твоя личная, и ты либо снимать, либо тихо умирать, зарывшись в землю, поэтому я не верю тем людям, которые говорят, что на войне, кто бы он ни был, офицер спецназа, герой артиллерии, который говорит, мне не страшно. Либо он лицемерит, либо он психически неадекватен.
Страшно бывало?
Да. Поэтому, когда узнают, то есть интересуются, а за что у вас орден мужества? Я говорю, за то, что однажды мне было безумно страшно, и я обосрался. Но никто, кроме меня, об этом не знал. Вот за это мне дали орден мужества. Поэтому я вам скажу честно, когда есть опыт, и что-то происходит, но ты хотя бы при опыте знаешь, в какую сторону бежать, против света, по свету, туда-сюда. Но бешеное желание зарыться, забыть о фото, зарыться вот так вот, закрыться и не вылезать. Слава Богу, что я был в одной такой ситуации, и меня абсолютно незаслуженно. То есть были ситуации, где я выручил кого-то, где надо было каким-то образом отметить. Я не говорю, я сейчас против того, я вот веду целую работу. Не может быть боевой орден, военный орден, награждать его журналиста, врача. Сделайте за профессиональное мужество. У военного четко описано в его статусе с риском для жизни.
На первом месте, как ни странно, по профессиональной смертности стоят, знаете кто?
Кто?
Шахтеры. Ну, потому что в их профессиональном статусе это вечная тема. Поэтому я сейчас вот вернулся из Междуреченска, у меня бешеное желание поехать поснимать шахтеров. Там уже в Прокопьевске нет шахт. Вот они стоят, например, у военного, он, военных гибнет больше, но у них в профессиональном статусе написано, профессия связана с риском для жизни.
Да, это уже входит в определение.
Он может ехать, может не ехать, он вправе выбирать, а военный обязан, солдат обязан. Приказ, не выполнить приказ он не может.
Это уже, да, входит в определение, профессиональных
поэтому,
обязанностей.
Поэтому, то есть мне очень, то есть мне несколько, не потому, что многие журналисты, то есть меня сейчас очень волнует, особенно телевидение. Наш корреспондент вернулся, вывел, сделал доброе дело, сидите и молчите. День добрых дел. Доброе дело спасать больных детей. Государство должно в Советском Союзе раковых больных и стариков, и детей государства. Кто нас агитирует? День добрых дел. Богатейшие люди в России, они нас агитируют. Ребята, вы сложитесь, а если вам-то будет не хватать, мы немножко добавим.
Денис, к вопросу о страхе. Когда высаживался на палубу Арктик Сандра и спецназ ФСБ, было страшно?
Каждый раз страшно, на самом деле. Любой такой ситуации, но на военных действиях или вот здесь, да страшно, конечно. Ну и в этом смысле, вот как бы вопрос был до этого, что такое камера для меня. Для меня как раз камера, чтобы вот это... Я трус по натуре, да, вот, а камера дает мне какую-то некую, ну, смелость заглянуть, приоткрыть дверь вот туда, куда бы я сам бы не пошел, будучи, вот, опять же, не журналист, да. Было страшно, но другое дело, что тогда вот этот случай длился ровно 4 минуты, поэтому мне было много о чем подумать, да, как скопировать флешки, ну, две карты там, да.
Поставить. То есть удалось тогда переслать, этот кадр был,
да, как нет, они высаживаются. Нет, не удалось, это мне следственный комитет
забрал. Это напомним нашим зрителям, да, вот это 4 года назад, когда Гринпис на приразломную высаживался, и, собственно, арестован был ледокол с командой.
Это следственный комитет, забрав одну флешку, потом через полгода вернул мне камеру с другой. Ну вот, поэтому в этот момент просто мне было, ну, то есть я там занимался много чем, как-то, что вертолет влез. Он огромный, да. У меня это объектив 35 миллиметров, чтобы все как-то скомпоновать, поэтому я был как-то вот одержим вот этим пока. И, ну да, потом, когда уже меня схватили, то, конечно, вот тут я уже...
У нас буквально последние минуты. Один вопрос хотел задать. Может, Денис, вы успеете ответить. А какую политическую позицию должен иметь фотограф? Потому что я смотрю, что вы очень часто, ваши проекты, они политически сильно мотивированы, ангажированы. И Пусси Райт вы снимали, и Ходорковского, акцию «Украду за Путина», и «Гринпис».
Нет, я снимал все эти акции не потому, что я одержим этими идеями, а просто мне было... интересно заглянуть туда, что обычно скрыто, да, что вот сложно попасть как Пусси Райт или Фемин, или до этого Нацболом, или не знаю, Курдом, кому-то еще. Мне просто двигало мной любопытство. Вот. А это не значит, что у меня нет никакой гражданской позиции, да. И она, конечно, есть, но движет мной не это. Ну, то есть я, да.
Ну что ж, спасибо. Хочу поблагодарить наших гостей. Это Владимир Вяткин, фотограф, семикратный лауреат премии World Press Photo, Денис Синяков, фотограф. И еще раз напомнить, что об этой скрытой перспективе, которая скроется во всех тех кадрах, образах смерти, которые вокруг нас, все равно за всей этой смертью, за тем, что камеры, особенно телевидение, отстраняют, все равно за всем этим стоят живые люди. И люди те, которые умирают, погибают, несут страдания, и люди те, которые стоят за камерой. О них все был сегодняшний разговор. Меня зовут Сергей Медведев, это программа «Археология». Смотрите телеканал «В настоящее время».
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.